Глава сороковая. Писатели-детективщики на обед, словно аудитория собирается их съесть. Весь обед, кофе и сэндвичи, которые подавались бесплатно в баре за большим шатром, писатели были развлечением, танцующими медведями. Когда-то медведей учили танцевать так, ставили медвежат на горячие угли. Вот она, человечность. В Петербурге Мартин видел медведя, простого, не танцующего. Он был при хозяине и гулял на поводке, бурый мишка величиной с большую собаку, на маленьком пятачке газоне рядом с Невой. Некоторые фотографировали его и потом давали хозяину деньги. Мартин решил, что тот именно для этого и завел медведя, чтобы делать деньги. В Петербурге все пытались делать деньги. Учителя без пенсии торговали книгами, скрюченные бабули вязанием, девушки своим телом. Чтения проходили под председательством сухопарой дамы, чьи полномочия на эту роль были не совсем понятны, но которая, представляясь публике, заявила, что она огромная поклонница жанровой прозы и какая замечательная привилегия провести время обеда с такими непохожими друг на друга писателями. Хлоп-хлоп-хлоп. Она повернулась к ним, воздела руки, а потом сделала короткий поклон-реверанс а-ля гейша. Кроме Мартина, на сцене было еще два писателя. Американка по имени Эй М. Уотсон была в книжном турне, пытаясь выйти на британский рынок, и писала энергичные, резкие книги про серийных убийц. Мартин представлял ее педантичной и суровой, в черном с головы до ног, похожей на выпускницу Гарварда. Она оказалась слегка неряшливой блондинкой из Алабамы с желтыми зубами и довольно сентиментальным выражением лица. Во время разговора она прикрывала рот рукой, и Мартин подумал, что это из-за желтых зубов, но она повернулась к нему и сказала: «Я не хочу открывать рот, им не понравится мой акцент», что прозвучало скорее как «Я не хочу открывать рот, им не понравится мой акцент». «Ничего подобного», — разуверил ее Мартин. Но ее акцент никому не понравился. Их маленькое трио завершал Дугал Тарвит, северянин, можно сказать, сосед Нины Райли, который писал психологические триллеры, основанные на преступлениях, совершенных в реальной жизни. Мартин как-то попытался прочесть пару его книг, но его оттолкнуло то, что в них практически не было действия. Шатер был набит битком. Мартин считал, что зрителями двигал корыстный расчет. Бесплатная еда и три писателя по цене одного, но перед самым началом до него вдруг стало доходить, что предметом их интереса был он сам. Люди говорили о нем, иногда довольно громко, словно его там и не было. Он отчетливо расслышал, как резкий брюзгливый голос с эдинбургским выговором заявил: «Но я думала, что он мертв», словно его обладательница была жестоко обманута в своих ожиданиях. Эй М. Уотсон наклонилась к нему и спросила: «Алекс, милый, с вами все в порядке?» Мартин уверил ее, что с ним все в порядке. «На самом деле меня зовут Мартин», — добавил он. «Интересно, как называет себя Эй М. Уотсон? Ведь не М же?» «Нет», — рассмеялась она, — «я Элизабет Мэри, две королевы по цене одной, как говорила моя мама, но все называют меня Бетти Мэй». «Боже», — пробормотал Дугал Тарвит, — «я как будто попал в долбанные стальные магнолии». Тарвит, развалившийся в кресле, будто апатичность и плохая осанка были признаками мужественности, явно презирал своих коллег. Э.М. Уотсон за то, что она женщина, а Мартина за то, что тот пишет старомодное дерьмо, слова, которые за следующие 60 угнетающе-агрессивных минут он успел выдать ему в лицо. «Ого, похоже, мы обнажили скальпели», — изрекла сухопарая дама, нервно стреляя глазами по сторонам, словно в поисках пути отступления из шатра. «Я думала, будут обычные чтения», — прошептала Э.М. Уотсон Мартину. «Я не ожидала, что мы будем что-то обсуждать». «Мы и не должны были», — прошептал он в ответ. Дугал Тарвит бросил на них свирепый взгляд. Мартин пожалел, что отказался от предложения Мелани подняться на сцену вместе с ним. В перепалках ей цены не было. Пустозвон Дугал не смог бы с ней тягаться. Язык у нее был острый, как бритва, а окажись этого недостаточно, она голыми руками забила бы его насмерть. «Он просто завидует», — прошептала Мартину Бетти Мэй. «Ведь вы оказались замешаны в настоящем убийстве». «А теперь я хотела бы, чтобы каждый из вас почитал нам минут 10», — обратилась к ним сухопарая дама, давая сигнал к началу, «а потом у ваших читателей будет время задать вам вопросы». В основном в зале сидели женщины средних лет, как обычно и бывает на подобных мероприятиях, хотя язвительное присутствие Дугала Тарвита привлекло более молодых зрителей мужского пола. Читательская аудитория Мартина почти сплошь состояла из женщин старше его самого. Он поискал взглядом Джексона. Тот стоял рядом с баром, держа спину прямо, а руки спереди, словно собирался отразить пенальти. Для полного сходства с агентом президентской секретной службы ему не хватало только черного костюма и телефона в ухе. Джексон стоял практически неподвижно, улавливая все детали происходящего, как умная овчарка, но взгляд его беспокойно бродил по комнате. У него был обнадеживающий вид человека, который знает, что делает. Мартин ощутил абсурдный прилив гордости за профессионализм Джексона. Он был то, что надо. «Мартин, пока я на карауле, с вами все будет в порядке», — лаконично сказал ему Джексон. Мартин подумал, что так выражаются только в кино. Первой читала Бетти Мэй. Слишком быстро и слишком часто теряя дыхание. Бедняжку три раза прервали, дважды зрители, попросившие читать погромче и поразборчивее, и третий раз мобильный телефон, неожиданно заигравший вступление к пятой симфонии Бетховена. Тарвит же, наоборот, взялся за дело с мастерством старого профессионала. Его манера читать привнесла в его книги драматическое напряжение, которое ускользнуло от Мартина на страницах. Он читал долго, намного дольше отведенных 10 минут. Мартин из-под тишка посмотрел на часы, но обнаружил на их месте пустое запястье. Он никак не мог привыкнуть, что их там больше нет. Что чувствовал Ричард Мут в свои последние минуты и секунды? Об этом было невозможно думать. Зачем убийца Ричарда Мута ему звонил? Он собирается вернуться и убить его тоже? Или он хотел убить именно его и только потом понял, что убил не того человека? У Мартина заурчало в животе, так громко, что он был уверен, это услышали все до единого. Это было уже слишком. Сидеть и смотреть, как едят другие, особенно при том, что он еще ничего сегодня не ел. Бетти Мэй сунула ему в руку мятный леденец и ободряюще улыбнулась желтозубой улыбкой. Тарвит завладел зрителями настолько, что когда он остановился, они все дружно вздохнули, словно хотели, чтобы он читал дальше. «Пожалуйста, только не это», — подумал Мартин. На сцену снова поднялась сухопарая дама и сказала: «Дугал, это было чудесно. Повторить ваш успех будет трудно, но я уверена, что Алекс Блейк примет вызов и постарается оправдать ожидания». «Спасибо», — подумал Мартин. «Мартин, пожалуйста, покороче», — прошептала она ему. Когда пришло время вопросов, в зале вырос лес рук. Молодые люди, наверное, студенты, бегали туда-сюда с микрофонами, и Мартин подготовился к привычным вопросам. «Вы пишете от руки или печатаете на компьютере? У вас есть дневная норма?» Конечно, когда-то он был по другую сторону сцены, задавая любимым писателям те же самые вопросы. «Мистер Фолкс, кто из литераторов повлиял на ваше творчество?» «Я сам был читателем», — хмуро подумал Мартин. Он начинал жалеть, что вообще перешел на другую сторону. Однако к его ужасу предметом хлынувшего на него потока вопросов была его новообретенная слава. «Какие чувства вы испытываете, оказавшись причастным к расследованию настоящего убийства? Это повлияло на ваше творчество? Правда ли, что Ричарда Моута обезглавили?» Сухопарая дама, разнервничавшись, взяла все в свои руки. «Возможно, такие вопросы задавать некорректно. Мне, правда, кажется, что нам не следует об этом говорить, потому что расследование еще не закончено. Давайте задавать вопросы о творчестве. Согласны?» Мы именно для этого здесь и собрались. Вопросы о творчестве задавали только Бетти Мэй и Тарвиту. Мартину почти ничего не досталось, разве что одна грузная и настойчивая дама захотела узнать, помогала Вера творческому процессу или наоборот. «Трудно сказать», — ответил Мартин. Сухопарая дама, Мартин понятия не имел, как ее зовут, и вряд ли это когда-нибудь выяснил бы, захлопала в ладоши и сказала: «Что ж, мне очень жаль, наше время вышло, это был такой замечательный подарок, но если вы хотите пройти к палатке для автографов, вы можете купить книги ваших авторов здесь, и они вам их подпишут. А сейчас давайте похлопаем». В палатке для автографов они сели за три одинаковых стола. Всякий раз, как к нему приближался страждущий читатель, сердце Мартина вздрагивало в панике, и он представлял себе, как подошедший нагнется над столом, за которым он подписывает ему книгу, и ударит его ножом или выстрелит в него из пистолета. Или еще хуже, вытащит откуда-нибудь то орудие, которым расквасил череп Ричарду Моуту, и расквасит череп ему. Конечно, большинство читателей составляли дамы определенного возраста. Боже, да половина из них одета в твид. «Смерть носит твид», — мрачно подумал Мартин. Подходящий заголовок для книги про Нину Райли. Джексон стоял позади него, в той же позе телохранителя, что и раньше, и Мартин постепенно расслабился, следуя ритму событий. «Кому мне это подписать? Вам? О, так это подарок. Клэр через «э» или через «е»?» «Пэм с наилучшими пожеланиями, Алекс Блейк». «И еще одну для вашей подруги Глории?» «С удовольствием». Когда очередь окончательно рассосалась, и они шли обратно в писательскую Ярангу, Бетти Мэй Уотсон поймала его за рукав со словами: «Как насчет писателя-детективщика на обед?» Мартин не мог не заметить щетину у нее над верхней губой. «Боюсь, ему пора идти», — сказал Джексон, хватая Мартина за локоть и решительно уводя прочь. «Боже!» — донеслось до Мартина ее бормотание. «У вас такой строгий издатель!»